«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» в своем традиционном составе. Историк Максим Кузахмет.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказывать вам о династии Романовых. Те, кто внимательно и еженедельно следит за нашим сериалом, знают, что мы в прошлой программе завершили, наконец-то, период правления Александра Первого. И у нас теперь на очереди император 25-дневный. Константин Павлович, да, он вступил на престол совершенно законно, согласно табели о рангах, да, внутри дома Романовых, но процарствовал, управил всего 25 дней, хотя даже эти 25 дней он фактически не правил. Он формально, скорее, считался императором. Личность любопытная. Единственная, наверное, да, спрашиваю я Максима, единственная, наверное, в доме Романовых, который сам отказался от престола. Ну, не считая, конечно, марта 17-го года, когда они все отреклись.
Среди Романовых уникальный персонаж. Даже не потому, что он именно в 1825 году отказался царствовать, а потому что говорил об этом задолго до драматических событий, восстания декабристов, будем отдельно потом, конечно, рассказывать, и слово свое сдержал. И без лицемерия, без вот старинных русских традиций, как вот Иван Грозный уехал в Александровскую слободу, вот вам Семен Бекбулатович, а вы на коленях давайте ползите, уговаривайте меня вернуться на царствование. Или как Борис Годунов, чтобы поуговаривали. А я вот еще там буду кочевряжиться, не хочу, тяжкое бремя. Ну, это совершенно искренне.
Правители 20 века тоже это любили сделать.
Да мы до сих пор живем в такую же эпоху.
Сталин тоже любил спровоцировать окружение свое. Чтобы вот я ухожу, ребята.
Да наш нынешний деспот точно так же лицемерно после двух сроков ушел, а на самом деле никуда не ушел. И до сих пор голову нам всем морочит. Хочу, не хочу, еще ничего не решил. А тут вот прекрасный пример. Сказал, не буду императором, и слово свое сдержал. И формально, да, как будто бы 25 дней.
Чем ему российский престол не приглянулся?
Ну, он уверял, что так как фактически он со своим старшим братом Александром Первым стали, если уж не прямыми соучастниками, то косвенными убийства своего собственного отца, и как все это легко происходило, ну вот, значит и меня в любой момент могут задушить. Мои же собственные дворяне. Те же самые люди, которые мне присягали, зачем мне такая судьба, хочу жить в свое удовольствие. Не нужно мне этой вашей российской короны. Якобы с юности, но впоследствии он действительно все это уже более уверенно повторял. У него было много времени, четверть века он мог принять какое-то решение, но вот он все-таки остался при своем. Царем быть не хочу. Там скорее все вот эти события междуцарствия, зловещую роль сыграл его старший брат, Александр Первый, который вроде бы смирился с тем, что второй, соответственно, по старшинству брата Константин не будет императором, но не сказал об этом третьему брату Николаю Первому, который в итоге и должен был стать императором и, ну, чудом, может быть, остался даже жив в Петербурге.
Мы, конечно, еще до этой истории обязательно дойдем, как уже, собственно говоря, Максим и сказал, но надо понимать, что, в общем, в этом таком мини-конфликте, что ли, да, вот здесь вот зародилось то, что потом называем восстание декабристов, фактически.
Ну, спровоцировало, во всяком случае.
Спровоцировало, конечно, Сенатская площадь спровоцировала. Может быть, оно было бы и по другому поводу, но конкретным...
Конкретно присяга, переприсяга, там, этому присяга, теперь не этому царю присягу. Ну, давайте начнем, да.
Начнем
с рождения и сразу необычные ситуации. Назвали мальчика, это второй сын, соответственно, Павла Первого, рожденный в царствовании Екатерины Второй в 1779 году, и имя Константин, которое до этого у Романовых ни у кого не присутствовало. И мы вообще-то рассказывали, потому что всем тогда вершила императрица Екатерина II, отбирала своих внуков у собственного сына, тоже ужасная история, Павел Первый и его жена, кстати, никакого отношения, получается, к воспитанию собственных детей не имели, потому что за них Екатерина все решила, и если она решила, что мой старший внук Александр Первый, ну, она же вообще хотела ему власть передать впоследствии в обход родного сына Павла Первого, вот он будет Александр, как Александр Македонский, соответственно, а второй будет Константин, как знаменитый римский император Константин Великий. Почему? Потому что в ту эпоху, вот к 1779 году, Екатерина уже уверовала, что сейчас мы Турцию разделим на части вместе с Австрией, с другими договоримся, возродим там что-то наподобие Византийской империи, и вот у нас уже готовый мальчик, и зовут его Константином, всем приятно.
Так называемый греческий проект.
Да, это тоже такой парадоксальный сюжет в жизни Константина. Константина, потому что, несмотря на то, что он был второй по старшинству, ну, то есть, как будто бы ему российская корона не светила, но, тем не менее, с рождения его родне было понятно, что он непременно будет королем, просто еще не решили, каким. То есть, там все всерьез обсуждалось. Ну, будет дакийским королем. Ну, это румынским, соответственно, да, потому что сейчас вот мы там отвоевали у турков то, что вот сейчас вот нынешняя там Румыния, там надо посадить какого-то своего короля, договориться, всерьез обсуждали с Австрией, создать там новое государство. А может, болгарским царем, может, сербским царем, албанским царем. Ну, в идеале хорошо бы прямо вот сразу византийским. И в Константинополе. И правильно вот его воспитать.
Ну, там есть еще вторая часть, почему его так назвали Константином. Это некий такой реверанс в адрес Абдулгамида.
Османского императора. Ну, да. Это, по-моему, Екатерина, так сказать, Поясничева, чтобы поставить на место этого несчастного османского. Ну, рассказывали.
Она говорила, что она к нему очень хорошо относилась. И она понимала, что при этом мусульманин, да, не может...
Крестным, да, с трудом он может быть.
Христианина, да. И вот она назвала Константином, как такой реверанс.
Ну, это было, по-моему, такое язвительное. Мы рассказывали про драматическую судьбу этого человека, который пытался что-то реформировать в Османской империи. Но, собственно, же подданные наотрез просто. Даже какие-то очевидные там реформы отказывались принимать. А умер-то он, когда очередное поражение было в русско-турецкой войне. Все рушилось, зарплату янычарам платить нечем. Ну, в общем, мне кажется, тут Екатерина скорее поясничала так своеобразно.
Издевалась.
Да, в то время она чувствовала себя на высоте положения. И тоже еще одно важное обстоятельство, озадачившись, соответственно, тем, что мой внук, второй внук будет где-то там царствовать, Екатерина II, мы про это рассказывали, она пригласила знаменитого швейцарского вольнодумца, можно сказать, да, якобинца, вольтерьянца Фредерика Лагарпа, который оказал, наверное, не последнее влияние на Александра I, но у мальчиков разница 2 года, они долго учились вместе. В принципе, конечно, гораздо больше привязан был к Лагарпу Александр I, он же с ним и потом встречался, уже после заграничных походов, там огромную переписку с ним вел, но чего-то, наверное, и Константину перепало из образования, о чем-то он, наверное, должен был подозревать важность Конституции. Только, по-моему, он был более искренним, не таким был лицемером, как Александр I. И вот уже с детства стали проявляться такие особенности у мальчика, которые потом сыграли не последнюю роль, это мы далеко забегаем вперед, вот в восстании в Польше, которое, наверное, отразилось драматически на судьбе не только там тысяч поляков, но и самого Константина. Он был очень вспыльчивым и откровенно грубым мальчиком, вот прямо вот с детства. Мог надерзить, мог не слушаться. Там Екатерина II как-то беспомощно жаловалась своим там людям по переписке, своим друзьям по переписке, что я не знаю, что с ним делать. Хочу его отцу даже пожаловаться. То есть это так забавно. Екатерина II, которая забрала внука у своего сына, хочет сыну пожаловаться, который вообще не имеет отношения к воспитанию. Может, там Павел I с ним построже бы как-то, находил бы какие-то методы воспитательные, потому что не знает, что делать. Мальчику там 12 лет, а он там выбегает, кричит что-то, грубые слова. Но ему нравится все военное, да, вот маршировать. Но если чуть что не по нем, он тут же там в крик. А еще он был, как вот раз современники рассказывали, удивительно похож на своего отца. Курносый, например, да, круглое лицо, крепкий, здоровый. Ну вот, ну, может, там бабушке это было отдельно как-то неприятно. Растет внук, а так сына ненавистного напоминает. Поэтому она все-таки вот Александром Первым более ответственно занималась, а на каком-то этапе, наверное, на Константина и рукой махнула. Тем более, что греческий проект не складывался, с австрийцами как-то все было не договориться, кто же все-таки там станет королем. Ну, кстати, забегая вперед, можем сказать, что даже не австрийцы, а немцы потом... Кто там стал румынским королем? Немецкий принц. Кто стал в итоге греческим королем? Еще один немецкий принц. Ну, все это, правда, до завершения Первой мировой войны было актуально, хотя немцы там еще и до Второй мировой войны немножко посидели. Именно немцы. А русским ничего не перепало. Какое еще было, я считаю, вообще самое, наверное, драматическое обстоятельство, которое отразилось на характере Константина и на, соответственно, всех последующих событиях, и все тоже вот зловещая роль бабушки Екатерины II, которая страшно торопилась. Вот мы рассказывали, она так торопилась женить своего любимого внука Александра, что тот жену свою никогда толком не любил, с ней не жил, детей не народил. А Екатерина II чего хотела? Чтобы скорее были еще и правнуки? И тогда вот уже все уж точно беспокоиться не о чем. И на всякий случай точно так же вот она решила позаботиться о внуке Константине. Причем с бешеной скоростью. Специально отправила в Европу человека, там же много принцесс немецких, было совершенно очевидно. Это будет немецкая принцесса. И вот давай, поезжай, посмотри там, присмотри нам девочку из хорошей семьи. И вот все это переписка. Она 11 принцесс успела забраковать, и даже в такой иногда бесцеремонной форме. Ну, то есть Екатерина считала, что наш мальчик Константин – это такая завидная партия, что они сами все должны тут в очередь выстраиваться, а не капризничать. Но как только проявил какую-то инициативу неаполитанский король, тут же Екатерина забраковала тоже мне этих-то уродцев куда. Тоже мне династия, не бог весть кто, и забраковала. Приглянулась им семья герцога Саксен-Кобург Зальфельдского, вот титулы, да, как красиво все звучит, и тоже вот, как вот должны себя чувствовать люди, когда им предлагают, ну, приглашают в Россию, все официально, приглашают, соответственно, жену герцога с тремя дочерьми. Мы уже рассказывали аналогичные истории, вот приезжают три девочки, а выберут только одну, а что должны еще две чувствовать? Ну, может, конечно, кто-то с облегчением, слава тебе, Господи, обошлось, не останусь в этой стране варваров, а может, драма там какая-то. Ну, и там тоже яркие, любопытные воспоминания. Это уже октябрь 1795 года. Екатерина вообще доживает последний год у власти, но, тем не менее, успевает с бешеной скоростью выдать Константина. Причем тоже все так обставлено, как будто Константин принимает хоть какое-то решение. Мы напомним, что ему 16 лет. Ну, такой юноша, подросток, да? Вот три принцессы. И как-то Екатерина его спрашивает, ну какую ты себе выбираешь, глядя там в окно или после каких-то встреч, что он может сказать? Он что-то мычит там, три девочки немецкие, они же там, это не какие-то знакомства, где давай поговорим, какой у тебя внутренний мир, какие у тебя увлечения, это же все вокруг толпы придворных. Там можно судить по тому, как они себя чувствовали, по воспоминаниям самих этих немецких принцесс, потому что вот входят они в Зимний дворец, а там собрались сотни придворных, им всем интересно поразглядывать, посмотреть. Или там пишет их матушка потом, а мы в шоке, потому что мы как нищенки. Но мы думали, вот наряды какие-то получше свои взяли из Кобурга, там герцогство все-таки, но по сравнению с тем, что мы здесь увидели, как все в бриллиантах, вот все просто сверкает огнями, все в золоте. Екатерина в таком вышла, с такими огромными цветными камнями, а у меня у девочек ничего толком и нет. Беднота. Ну и как вот Екатерина потом тоже говорила, а я увидела, что вот эта младшая, она самая естественная. Какая-то там дурочка споткнулась, какая-то стала заикаться, а вот эта вот как-то ничего, что-то отвечала, учтиво кланялась, вела себя с должным вниманием. Ну, там, как хвалили девочек, воспитание у них хорошее. Что это, что еще было важно? Для чего они нам нужны? Для продолжения рода. А больше нам от них ничего не нужно. Какое там у них приданое-то в Кобурге? Нам так, чтобы породниться с Витинами, с династией, да, там, которая насчитывает много сотен лет, вот и все. Торопились невероятно, потому что, как я уже сказал, осенью познакомились, поговорили.
Но они же еще детьми были.
Ну, дети, ей 14 лет. Вот, девочке 14 лет. Да? Да. А бабушка говорит... Хватит там откладывать голову, морочить.
Вперед.
Мало ли там помолвка, а потом бы разъехались. А вдруг кто-то передумает. Были же всякие события, потом умрет там кто-нибудь. И в последующем, кстати, тоже помолвлены, а потом разъехались ненадолго, и кто-то умер. И власть переходит к Александру Третьему, например, когда его старший брат умер. Там, и пришлось жениться еще на этой же чужой невесте. Доберемся. С бешеной скоростью. Но там же всякие процедуры. Например, она должна перейти в православие. Девочку звали Юлианна. Да, ну, понятно, что при переходе в православие там нужно было уже давать ей имя. По святкам назвали Анну, лишили ее старинного родного имени. Он так был со всеми немецкими принцессами.
А отчество кто им давал? Почему они все были Федоровы?
Ну, не все, но почти все.
Да.
Потому что у Александра Первого, наша Алексеевна...
Я задумался впервые.
Ну, традиционно было Федоровна. Это
Мария
было...
Федоровна или, значит...
Это им было вообще неважно. Вот Федоровна традиционно так сложилась. Там даже не было какого-то логического объяснения. Вот Федоровна и все. Ну, Алексеевну назвали там просто, ну, в память там. Это же тоже в немцев-то, в нашем понимании, отчества нет такого. Но здесь же надо как-то величать. Ну вот будешь Анной Федоровной, и все тут. И, а девочке 14 лет, что она там, как она может возразить там или говорить, хочу Юлианной остаться, меня так родители назвали. Никто никого ничего не спрашивает, неважно, за девочку все решили. В феврале она переходит в православие и тут же венчаются. В феврале, соответственно, 1796 года. Там, правда, торопился, как рассказывают современники и сам Константин. Несмотря на то, что ему 16, ну потом вот уже 17 лет, а мы уже упомянули. Он не просто дерзкий, вспыльчивый, грубый. Екатерина там на него жалуется, что у него вспышки ярости какие-то, грязными ругательствами злоупотребляет. Ну, может, подростковый возраст, может, нормально, но он же наследник, в принципе, престола, пока у Александра I дети не родились. А как мы знаем, они не родились. Он-то наследником там так и оставался еще 25 лет. У Александра I, напомним, не только сыновей, так еще и дочерей никаких не осталось, только слухи про каких-то незаконно рожденных, а официальных точно не было. Фамильярный там. И там Екатерина тоже забавно, даже в каком-то из писем пишет: а я вообще не удивляюсь, если его кто-нибудь прибьет, в конце концов, когда он в очередной раз там кому-нибудь надерзит, его просто стукнут, потому что непонятно, что с ним делать. Ну так вот, а Константин тяготился этой жизнью в Зимнем дворце, когда вот надо соблюдать какие-то приличия, вот все эти церемиалы. А традиция русская старинная какая? Как только ты женился, все, вот ты становишься взрослым. Неважно, 15 тебе лет или 30. Мы вообще-то рассказывали когда-то про первых Романовых, там 15 лет не могли первому царю невесту подобрать, а кого-то там 16 лет женили, когда там надо было поскорее. Тут вот все очень быстро произошло. И Константин радовался, потому что знал заранее, что поселится он тогда в мраморном дворце в Петербурге, и будет там полноправным хозяином, и будет со своими дружками там нормально выпивать, веселиться, грубить, стрелять из пушек, и заживет свою взрослую жизнь. А не женится, так и будет там под присмотром то ли бабушки, то ли папеньки, то ли еще мать у него там тоже была очень влиятельная. И он сам торопил эти события, но тоже очень своеобразно. Это там тоже эти воспоминания его супруги и современников. Вот Лагарп, например, их учитель, соответственно, с Александром I, к чему их еще приучал? Что надо пораньше вставать. Что долг монарха не просто править, а заниматься благосостоянием своих подданных. Это серьезная работа. Надо ей серьезно заниматься. Кто рано встает, тому Бог подает. И вот приучил Константина пораньше вставать. И вот он в 6 утра приходит к своей невесте, которая где-то в Зимнем дворце там в покоях определена, с барабанным боем, с трубой, с грохотом. Вставай давай, все уже. И сам себе команды какие-то отдает. Ну, мальчик милитарист, ему все это нравится. Не какая-то там романтика, не обмен какими-то письмами или рисунками, как мы про Александра I рассказывали с его невестой. А вот так вот теперь будет. Будем строем ходить, потому что это весело и интересно, и в барабан грохотать. Но это там позднее уже его супруга несчастная Анна жаловалась, что все было ужасно, что в окна дует ледяной ветер с Невы. Выйдешь там куда-нибудь, промозглая сырость. Все ей было ужасно. А потом еще грохот барабана. И это кто? Это ж мой жених пришел. Буквально через некоторое время, через короткое, а еще и муж. Ну и вот как-то сразу все у них и не заладилось. Как там тоже вот охотно цитирую современников. Потому что бабушка позаботилась, чтобы и свадьба была вся с бриллиантами, с золотом, с роскошью. Чтоб вот людям в глаза смотреть было не стыдно. Как сейчас говорят, да, там? Да. Людям, чтобы перед людьми, чтобы было не стыдно. Такую свадьбу устроим, пусть все вздрогнут. И все у молодых было, кроме любви. И не появилось. И в последующие годы. Потому что, ну вот чем, например, забавлялся Константин, будучи с молодой женой, которая, видите ли, еще, как там, ее тоже упрекали. Да, вот, кстати. А ее в чем упрекают? Так а что она какая-то неопытная? Надо же было как-то обольщать там, да, своего мужа, как-то помочь ему тоже поскорее стать мужчиной. Это говорят про девочку 14 лет, неопытная, да? Вот ведь какая незадача. Ну, то есть можно только ее пожалеть. А чем занимается ее муженек со своими дружками в мраморном дворце, где стало гораздо веселее и интереснее? А он нашел себе такую прекрасную забаву, притащил туда пушки настоящие, запихивал туда живых крыс и стрелял этими крысами в мраморном дворце, веселясь и хохоча со своими гвардейскими приятелями. Конечно, гораздо веселее для подростка 17 лет, чем вот беседовать там с несчастной 14-летней своей 15-летней, чуть позже женой. Ну, опять-таки, можем посочувствовать, в принципе, им только обоим и выразить недоумение, к чему вот эта спешка была. Ладно, еще с Александром хоть что-то можно там понять. Но в чем провинился Константин, не очень понятно. И, в общем, вот так вот вся последующая судьба и наперекосяк.
Ну, а что не наперекосяк, а может быть тоже наперекосяк, мы узнаем совсем скоро, через несколько минут после выпуска новостей.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Мы рассказываем о династии Романовых. В сегодняшней программе наш главный герой – это цесаревич Константин Павлович. Тот человек, тот император – который процарствовал в нашей стране в начале 19 века аж целых 25 дней. Ну вот, мы дошли до его первого брака, до Анны Федоровны, да, который, до брака, который, в общем-то, не удался и как-то распался, видимо, сам с собой.
Формально, можно сказать, почти сразу не сложился брак, но вот чтобы все это со всеми процедурами затянулось на десятки лет. Как мы уже упомянули, в 1796 году, еще при Екатерине, их поженили, в скорости Екатерина II умерла, пришел к власти Павел I, но на судьбе молодых это никак не отразилось, хотя и жили они вроде бы отдельно, и взрослели там постепенно, но не понравились друг другу, не приглянулись, и вот ничего не могло на них подействовать, чтобы они нашли общий язык.
Но романов, каким... параллельных романов у него было много.
Да понятно, там он, и не стесняясь, прям при живой жене, актрисами интересовался и не церемонился.
Так было принято?
Не у всех, все-таки, не у всех. Все-таки в каком-то благочестии-то их тоже воспитывали. А тут вот такой бесцеремонный, грубый, хамоватый юноша, уже мальчик. А тут еще на каком-то, ну не на каком-то этапе, но девочка начинает хорошеть. Ей там уже 16-17 лет, становится вот миловидная девушка. Тут она начинает нервничать, что она кому-то нравится, он злится, на нее ругается, запрещает ей из комнат выходить. А у него еще брат такой своеобразный. Мы когда-то рассказывали, как Александр I подзуживал своего приятеля Адама Чарторийского, а тебе вот, смотри, моя жена приглянулась, так ты давай с ней общайся более тесно. Что-то, какие-то знаки внимания оказывает он этой Анне Федоровне, тут Константин психует. То есть он был реально такой вспыльчивый, нервный человек. И тоже, как современники рассказывают, на каком-то этапе вот разозлился на жену. Хватит ее, она там хрупкая девушка, а он здоровый. Сажает ее в вазу, а там огромные вазы во дворце. Сейчас вот в Эрмитаже можно посмотреть, какие там гигантские есть. И давай там стрелять по этой вазе снаружи, чтобы знала жена свое место в следующий раз. И без разрешения ничего не делала, без разрешения своего мужа. Но все это продолжалось сравнительно недолго, может, на счастье их обоих. Потому что мы тоже рассказывали, Павел I решил вмешаться в дела европейские, там же революция, там же беззаконие полное, там же вместо законных бурбонов революционеры во Франции. Уже что творится? Так мы далеко зайдем... Суворов отправляется в Северную Италию, потом в Швейцарию. И туда же с ним отправляется и Константин Павлович. Совершенно удивительным образом Павел I легко отправляет черти куда в поход своего сына. И Суворов потом пишет хвалебные письма, что вот не боялся, не прятался. Тут, правда, воспоминания, это мы сразу можем рассказать, потому что впоследствии Константин Павлович много раз принимал участие в боевых действиях. И оставил совершенно противоречивые воспоминания. С одной стороны, никто не мог его упрекнуть, что он куда-то прятался, убегал, плакал, как там Александр I после Аустерлица. И в то же время как-то обрывочно про его самостоятельность как командира, когда надо принимать какие-то решения лично, вот, самому, еще и неочевидно. Ну, потом впоследствии, вроде бы во время заграничного похода он научился немножечко командовать, но в то же время это до сих пор, ну, неочевидно. Уехал Константин Павлович вместе с Суворовым далеко в Северную Италию, и, прекрасно этим воспользовавшись как поводом, его жена Юлиана Анна отпросилась навестить родственников в Германию. Ну, тогда тоже это все. Мы каждый раз говорим «Германия» для общего понимания. Это множество королевств, герцогств, княжеств.
Княжеств, да.
Наполеон еще их не укрупнил, как потом Хрущев.
Как у нас писали в учебниках, феодальная раздробленность.
Но при этом,
это уже не феодальное.
Это, конечно, не феодальное, вовсе не средневековое. Никто никого не убивал, они все по-хорошему научились мирно договариваться. Там много раз они меняли землями, делили, и все это без войны и без насилия. Там у немцев был богатейший опыт нахождения компромисса, во всяком случае, среди себя, нам бы научиться, без всякой гражданской войны. Сначала на уровне владетельных князей, а потом и простонародье.
Это объясняет и сегодняшнее устройство ФРГ, как именно федерации.
Ну, со сравнительной автономией земель, да, вот да. Нам может показаться удивительным, а люди в Баварии будут пренебрежительно отзываться о людях из Гамбурга. Говорят, ну что эти там, ну, пролетарии?
Федерация.
Да, мы-то там наследники королевства, а это там крестьяне какие-то северные, дремучие. Ну, неважно. В общем, девушка отпросилась навестить родственников, пока муж все равно в Северной Италии.
Ну, да,
и приехав в Германию к матушке, говорит, я больше назад не вернусь. Меня без конца там унижают, муж меня терпеть не может. При мне там у него любовные какие-то истории с какими-то дешевыми актрисочками. Я такую судьбу не заслужила. И что говорит мать многодетная? У матери там 10 детей. Говорит, нет уж, доченька, возвращайся-ка ты назад. знаешь что, тут тебя выдали за небедного человека, как-то пристроили, знаешь что, найди в себе силы. Или как там в советских фильмах. Звись у любовника, например. А то что это такое? А это все, а то позор. Нас, нашу династию, нас других девочек надо замуж выдавать. Что о нас будут думать, что невеста сбежала? И с первого раза, в общем, матушка заставила ее вернуться в Россию, в нелюбимую, в холодную. А тем более, что и после, тоже мы рассказывали, швейцарского похода Суворова, неудачного, когда удалось все-таки спастись, но никаких, ну, кстати говоря, никаких задач-то не решили там.
Мы сейчас говорим о Константине как,
да,
образом, как о муже и любовнике в том числе, но он был неплохой вояка при этом. Да?
Ну вот я уже упомянул, вот, например,
Суворов его хвалил.
Ну Суворов хвалил, и я объясню почему. Суворов такой, вот мы считаем его смелым полководцем, но вот он с Павлом не так уж враждовал, как это в фильмах показывают. Перед Екатериной просто вот выслуживался как мог. Писал просто откровенные письма. Вот у меня все ну да, да, это все вовсе не такие уж и байки. Что... А у меня все награды уже есть, но вы что-нибудь-то придумайте для меня еще. Раз уже даже и генералиссимус, я так еще что-нибудь придумайте. И вынужден был в том числе и Павел Первый с этим считаться. Ну а чтобы заслужить милость у Павла Первого, надо его сыночка похвалить. Поэтому тут у нас есть другой свидетель, более правда поздний, Денис Давыдов. Вот он очень невысокого был мнения, ну как минимум о командирских способностях Константина Павловича. А то, что он там выехал на передовую, на каком-то этапе и Александр Первый себя заставлял. Ну что, рассказывали, выехал на передовую Александр Первый с генералом Моро, которого прочили в командование, тут прилетает ядро и насмерть ранит Моро, а Александр Первый вот-вот с ним по соседству на коне сидит. На его месте мог быть Александр Первый. Ну, вот, ну, они могли так выкатиться на передовую, но нет, как Мюрат, они не врубались во вражеские ряды, там, в рядах кавалерии. Но у Константина было нечто подобное. Но позже, и опять-таки, скорее не как командир, а вот в силу каких-то обстоятельств, когда стыдно там отступить или спрятаться. Не проявил он себя, в общем, командующим, но неважно.
Вернулся к супружеской жизни.
Встретились они снова в 1800 году, и вот видно, что вообще ничего общего у людей нет. Но к тому времени они уже повзрослели, ему за 20.
Но он ее вроде не то чтобы полюбил, но начал ее ревновать.
Ну, ревновать мы уже упомянули там, ну как ревновать, что мне все можно, а тебе ничего нельзя. Вот на таком уровне. А вовсе не потому, что он там ей стал уделять какие-то знаки внимания, подарки какие-то дарить.
Ты даже не ее приревновал к Александру.
Брату-то да, но при этом все равно все это было в такой грубой форме, как она потом рассказывала. Вот таких унижений я никогда в жизни больше не встречала, как в России и еще с родным мужем. Может, у них в России нормально, когда муж бьет, грубит. Вот у него такая вот
стреляет по вазам,
русская любовь, да, крысами стреляет, живыми. Но меня по-другому воспитывали, в благочестии. У нее, кстати, там, если была подруга, то тоже еще одна несчастная. Она же с кем сдружилась-то? С Елизаветой Алексеевной, женой Александра Первого, такой же, можно сказать, неудачницей, которую муж недолюбливал при ней, при живой там тоже заводил любовниц. Но, правда, Елизавета Алексеевна тоже более самостоятельная была, сразу девушка. Две немецкие принцессы. Вот им было о чем поговорить. И впоследствии они там переписывались. Но все это тоже продолжалось очень недолго, потому что в 1801 году не только Павла I убили и пришел к власти Александр I, а Анна Юлианна Федоровна, да, отпросилась, был благовидный предлог, у нее тяжело заболела мать, надо срочно ехать мне в Германию, матушка больная. Александр I согласился, Константин не возражал, уехала девушка, жена наследника престола Константина Павловича из России в Германию и больше никогда не вернулась. И жила там дальше свою жизнь, но уже по-своему.
Официально брак был расторгнут еще очень не скоро.
20 лет еще пришлось ждать.
Ну да, где-то в 20-м, да?
Да. Попытались развестись они почти сразу. Там, правда, сама Анна Юлианна писала это не напрямую Константину Павловичу. Еще раз напомню, это наследник русского престола. Официальный совершенно, как бы он там ни отнекивался, а как же ответственность перед подданными, а как же долг династии Романовых, может, его еще и уговорили бы на каком-то этапе. Так вот, они еще в 1803 году уже стали переписываться, там, правда, Константин, как человек такой прямолинейный, писал ей: «Вы мне вот напрямую напишите, хочу развода, а не какими-то там витиеватостями, что не находим общий язык, что вы мне там подсылаете каких-то посредников, я вот согласен». Но там зловещую роль сыграла матушка Александра I, Николая I, ну и Константина, Мария Федоровна, вдовствующая императрица, жена Павла I. Нет и все. Это позор семьи. Вот у меня муж Павел I тоже бывало там устраивал себе каких-то подруг, но мы же не разводились. Это вот честь рода, в конце концов, стерпится, слюбится. Нет, это никуда не годится, я возражаю. И вот у нее, вот, несмотря на то, что сын был грубый, невоспитанный, никого не слушался.
Вот где была нужна профилактика домашнего насилия.
А тут вот матушка сказала, и ну и ладно, махнул рукой. И дальше каждый из них жил свою жизнь. Но я, чтобы вот закончить с женой Константина Павловича, с которой он потом еще встречался только мельком, прошло, кстати, 13 лет, прежде чем они снова встретились. Причем
где-то
почему?
В Европе,
да, заграничные походы, Франция повержена. И где-то вот там вот находит Константин Павлович свою супругу, у которой, кстати, к тому времени уже двое детей, прижитых от других мужчин, от двух разных. То есть, в конце концов, она тоже наладила личную жизнь.
Да,
жила в Швейцарии. Ну, может быть, без такой роскоши, без таких бриллиантов. Но нормально жила. Тем более, что, кстати, ей как определили содержание, так ее без этих денег не оставляли, слава богу. Девушку ни в чем не повинную, которую судьбу таким образом покалечили. И как будто бы там пытались они найти какое-то примирение, но ничего общего у этих людей. Вот встретились, как-то поговорили, но это может быть даже Константин Павлович, ну, как сказать, что надо же вот из последних сил привить какое-то приличие. Еще раз вот спрошу, ну так что, будем жить вместе или нет? Ну, не хочешь, как хочешь. Ну, слава тебе, Господи. Тем более, что там еще тоже, я вот, например, ей бы отдал дань уважения, что, судя по всему, вот она, если и влюблялась в кого-то, то уже не обращая внимания на знатность, а просто вот полюбила человека какого-то французского дворянина, родила от него сына, потом влюбилась в профессора какого-то швейцарского, родила от него дочь. Жила, слава богу, свою, вот по меркам 21 века никто бы там пальцем не показал. Ну вот в начале 19-го со всеми их предрассудками все это им как-то аукалось. Ну, еще раз напомним, что встречаются формально муж и жена, только у него там масса любовниц и уже незаконно рожденных детей, но потом будем рассказывать. А у нее еще более очевидно два родных ребенка, причем тоже их надо как-то запутанно записывать, непонятно на кого и под какими именами, чтобы вот, соблюдая там опять-таки приличие, под давлением родни, у нее же там это многочисленная родня. Вот современная династия Виндзоров – это прямые потомки ее отца. Через вот многочисленное все это немецкое потомство, они виндзорами-то стали называться только во время Первой мировой войны, чтобы не злить английских подданных своими немецкими родовыми фамилиями. Как мы уже упомянули, только в 1820 году брак официально наконец-таки был расторгнут. Ну, Синод не то чтобы там проводил какие-то бурные совещания, но еще раз напомним.
Формально,
да. Но Синод – это министерство. Там вообще вот есть оберпрокурор. Что он скажет, так и будет. Мы вообще рассказывали про этого оберпрокурора, которого туда назначил Александр I.
Да.
И Александр I тоже не возражал. Он уже навещал там брата в Варшаве, уже видел его будущую жену и любовь, и предыдущую любовь видел, завидовал, наверное, как-то по-своему.
Там была любовница.
Да, а Константин почему-то Павлович любил знакомить своих любовниц между собой, такой был необычный человек. Ну так, в общем, в 1820 году расторгли их брак, с облегчением все вздохнули, и из них и всех Анна, ну она в Швейцарии жила, из всех вот этих Романовых, она прожила вообще дольше всех. Потому что она пережила и Александра I, и своего мужа Константина Павловича, и Николая I. Пережила и даже вот уже, там она дожила до 78 лет в Швейцарии. Жаловалась, что превратилось мое жилище в дом траура, потому что она, к несчастью, и дочь, и сестер пережила. Ну, как я уже говорил, Елизавету Алексеевну, ладно там, мужа, в общем, грустила она. Но внуки были. Поэтому какие-то у нее там свои бабушкины радости тоже присутствовали. В отличие там от несчастного Александра I. Так вот, возвращаемся, соответственно, к Константину Павловичу. Потому что с 1800 примерно года, это еще при Павле I, при своем отце, он наконец занялся тем, о чем вот мечтал. Армией.
Армия.
Дайте мне вот какой-то полк, буду там все делать по-своему. И занимался усердно. Вот это ему нравилось. Но тоже вот...
В отца.
Ну, как они себе это понимали? Чтобы все красиво маршировали, чтобы вот в карауле стояли все, вытянувшись в струнку.
Ну, Павел же тоже это любил.
Ну, к сожалению, вот они вот так вот армию мерили вот такой. Ну, дисциплина важна, но у них была не дисциплина, скорее, а муштра, а на этом все заканчивалось. Там не... Мы рассказывали когда-то там, дай-то бог, чтобы солдата просто стрелять-то научили. А какие там учения по стрельбе, кучность, что была там, точность. Да все это не важно было. Главное, вот, чтобы были бравыми молодцами, чудо-богатыри, а там как-то все само сложится. Это вот Аракчеев много полезного сделал для артиллерии, как бы его не ругали. А Константин Павлович, несмотря на то, что он на каком-то этапе фактически был командиром всей гвардии, ну, если не вредил, то и реформатором не был, и не поменял эту систему муштры на что-нибудь более прагматическое. Но, тем не менее, ну как вот, если оценивать его роль вообще в судьбе всей русской гвардии, ну сначала он был просто шефом Измайловского полка, одного из главных гвардейских полков, ну можно сказать второго, после Семеновского, третьего, после Семеновского-Преображенского, он иконного полка был шефом, он создал в гвардии, например, Уланский полк, ну то есть легкую кавалерию, он создал отдельный саперный батальон, ну понятно, что гвардия идет, а как там мост, например, а как там оборонительные сооружения, нужны специальные люди.
А вот уже очень много польскими армиями.
Ну, да, это позднее, уже позднее. Тут он натренировался на русской гвардии. Или вот гвардейский экипаж, который прославился уже там в восстании декабристов, ну, это моряки, да, в гвардии тоже, чтобы специально было. Это тоже вот он придумал, что-то у нас гвардия сухопутная есть, а морской нет. Пусть будет гвардейский экипаж. Ну, вот на этом все, а дальше все заканчивалось.
Реформатор.
Ну, реформатор такой. Это же значит, что он там изучал особенности флота, чтобы флот был паровой, например. Например, чтобы артиллерия была нарезная, или чтобы ружье. Это все нет. Это все как-то ему было не очень понятно, может быть, не очень интересно. А вот чтобы все красиво маршировали, вот это пожалуйста. И сам пример там подавал. Мы же рассказывали, в барабан и бил, в трубу гудел, потому что красиво и громко. А что важнее? В общем, на радостях Александр I после воцарения с удовольствием назначил младшего брата, ну, второго брата, у него там было еще два брата, руководителем военной комиссии, вот чтобы Константин расцвел, вот давай, вот занимайся армией, вот что хочешь там, то и делай. Но еще раз повторимся, что вот ничего революционного-то как раз он не делал. Но когда началась война с Наполеоном, это, еще раз напомню, не первая была война, то Константин сразу охотно включился. Правда, Александр I тоже включился, мечтая о славе Александра Македонского. И что, первое серьезное сражение, а Аустерлиц – разгром. Но Александр I просто бежал. Константина защищают, что он там как-то командуя. Ну, это все, как правило, называлось гвардейский корпус. Это когда гвардейские полки сведены вместе. Кстати, пока воевали гвардейские полки, как-то получше было. А потом, когда стали отсиживаться в Петербурге, и к бунтовщикам охотно примкнули. Ну, так вот, он как будто бы не такой трус оказался. Не плакал, не убежал. А вот с достоинством там, да еще и прикрывал отход. Но с другой стороны, когда под твоим командованием гвардия, они регулярные полки, наверное, как-то проще надеяться на их дисциплину, на их стойкость. Но тем не менее, все равно разгром, поражение. И дальше там он достаточно много времени проводил вместе с Александром I. Константин почти всегда был где-то рядом. Потому что, ну, война-то не сразу закончилась, да, после Аустерлица. Это война Четвертой коалиции, напомним, на всякий случай. Мы рассказывали, потому что это с австрийцами не сложилось. Потом еще у нас была надежда на Пруссию. Там вообще своя эйфория была. Мы наследники Фридриха II. Да сейчас мы там этого корсиканского выскочу, потом разгромы. Потом разгром русских при Фридланде. Там Бенниксон командовал, потому что Александр I уже уклонялся. Ну и Константина, кстати, не назначал. А Константин вроде как ни разу не претендовал на то, чтобы стать верховным командующим. Тоже вот удивительная история. Очень любил армию, но как-то то ли знал, что не складывается у него со способностями командирскими, то ли вот считал, что пока я еще молод, не заслужил, но так до конца жизни командующим полноценным нигде ни разу не стал. Но как будто бы в одном из небольших сражений при Гейльсберге он там вот выстоял. Ну, правда, это были все второстепенные сражения. Потом разгром при Фридланде и все. И он был под командованием Бенниксона, например. Да, великий князь, наследник престола, а у него командир, пусть и заслуженный генерал там, да, но вроде как не такой уж и родовитый, ничего, пережил. Ну, значит, был дисциплинированный. И дальше он сопровождал своего братца Александра I и в Тильзит. Это Тильзитский мир, да, мы с Наполеоном друзья, союзники. Но же как в истории? Это же то блестящая дипломатическая победа, ну, как угодно можно трактовать, то вот унизительный мир. Смотря какая государственная линия, соответственно. Но как опять современники говорят, и до свидания в Эрфурт с Наполеоном он сопровождал Александра I, это как будто бы Наполеон уже вызывает себе Александра I для объяснений. И ничего, Александр I ездил, оправдывался там как-то, и Константин его сопровождал. И так как и Константин уже натерпелся поражение от французских войск, тут, как современники говорят, он был противником новой войны с Наполеоном, потому что все равно проиграем. ничем хорошим это не закончится. Вот уже лично все это опробовали, а еще когда ты не такой талантливый, как Наполеон, и муштра не пригодилась, ну, фантазия кончается. А что мы еще можем придумать, соответственно? Но когда в 1812 году все-таки его старший брат Александр I как мог спровоцировал войну с Наполеоном, тут Константин сразу снова в армию. В стороне не останусь, дайте мне вот полк, дайте мне дивизию, буду командовать, но опять-таки не претендую на главенство. И здесь вот он считал, например, что раз уж французы вторглись, почему мы отступаем? Мы должны дать сражение, это уже точно наша земля, а там уж по обстоятельствам, ну, проиграли, ну, мир заключать, что, в принципе, логично, но очень странно. Это все, еще раз, лишний раз напомним, это была невиданная стратегия беречь армию, жертвуя страной. Тем более, Москву-то точно не спасло. И другие бедствия там обрушились на несчастную Россию. Вот тут, например, он был, можно сказать, таким неформальным лидером оппозиции Барклая де Толли, что хватит уже отступать, а уж когда под Смоленском объединились, ну уж точно надо давать сражение французам. Сколько можно? И унизительно нам отступать. Но правда, из-за всей из-за этой неопределенности, может, и слава богу, что и он покинул армию, то, что там в двусмысленном положении и так находился Барклай де Толли, как мы рассказывали, за Багратиона, так тут еще великий князь. Слава богу, Александр I уехал. И Константин уехал в Петербург, и все вот эти бедствия Бородина, Москвы, он в Петербурге так и находился. Но когда Наполеон покинул Россию в конце 1812 года, Константин сразу прибыл в армию, и Александр I прибыл в армию, и вот мы тоже рассказывали, все эти заграничные походы, он охотно включился. Потому что вот в сражениях, о которых мы там упоминали, при Баутцене, в Дрездене, он там активно участвовал в битве народов. При Лейпциге. Командовал какими-то подразделениями, под начальством разных командиров. И Николай Михаил Павлович тоже прибывал и тоже на каких этапах командовал. Будем про их судьбу рассказывать. Они приезжали, но никто не проявил себя таким командиром. Огромных их амбиций как будто бы не было. Но, хотя, правда, вот...
Все понимали, что следующий Константин.
Да, это было, ну, если не будет у Александра I сыновей, ну, все, там все было просто и понятно, по старшинству. И никто никого не подсиживал, не отравлял, не интриговал. А в этом плане все вот эти вот последующие Романовы, они были все совестливые, никаких там не было заговоров, или амбиций, может быть, лишних никаких не было. Нет, там благополучно правили все последующие императоры, и от своей родни уже ничего злокозненного, в общем-то, не ожидали. А братья были вообще у всех, у последующих Романовых, вот начиная с Павла I. Ну вот, чтобы закончить этот поход на Париж, там вот за что его хвалили, что было одно из сражений с французами при Шампенуазе, но, правда, там не было Наполеона. Там командовали французами Мармон и Мартье, а мы рассказывали, что главное же было Наполеона победить, ну, для престижа. В общем, Константин Павлович одолел в этом сражении Мармона и Мартье, захватил много пленных, но все-таки это был не Наполеон, но все закончилось, в общем, все равно, как мы помним и рассказывали, взятием Парижа, триумфом русского оружия, Венский конгресс, и вот дальше новый серьезный поворот в судьбе Константина Павловича и еще одной страны.
Польши.
Да, ну,
царство польского.
Надо напомнить коротко предысторию, что в правлении Екатерины II, которая договорилась с прусским и австрийским монархами, Польшу за 3 раза поделили. Восстание задушили, но поделили тоже так своеобразно. России досталась самая ее бедная часть, Белоруссия. Пруссии все, что побогаче, северная, а самая жирная территория, густонаселенная, Силезия, в частности, Австрии. Но Варшава была тогда у Пруссии. И тут вот Александр I, это вообще его уже личная была инициатива. Ну, ни о какой независимости Польши почему-то речи не шло. Это им Наполеон что-то обещал. Герцогство Варшавское, ну, тоже, ну, не то чтобы голову морочил. Но вот такого реального независимого королевства польского не организовал. А Александр I даже обсуждать не хотел. Но встретил такое сопротивление с союзниками, что чуть новая война не началась. Но мы уже рассказывали, там просто Наполеон неожиданно вернулся с Эльбы, и им как-то удалось договориться. В общем, в эту Польшу и отправился Константин Павлович, и провел там последующие 15 лет, практически безотлучно.
Ну, там у него появились и другие интересы все-таки.
И амурные тоже.
Да. Но об этом уже в следующей программе «Все так плюс». Всего доброго, до встречи через неделю.
Все так плюс.